Глава 8. Монашество и жизнь в браке. Православная духовность доступна для всех людей. Принять ее не ограничено каким-либо особыми сословиями людей. Все крещенные во имя Триединого Бога должны соблюдать заповеди Христовы. Нет исключения на пути к обожению, на пути от состояния по образу Божию до состояния по подобию. Апостол Павел ясно говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Галатам, послание, 3 глава, 27 стих. Из предыдущих глав следует, что суть и цель православной духовности были определены Иисусом Христом и святыми апостолами. Приведенные высшие отрывки из Священного Писания показывают, что первые христиане жили поистине духовной жизнью, достигали просвещения ума и имели непрестанную молитву. Говоря о действии браке, апостол Павел пишет, что «неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Коринфянам послание, 7 глава, 32-33 стихи. Но при этом подчеркивает: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имущие жен должны жить, как не имеющие». Коринфянам 7 глава. В апостольские времена и вступившие в брак жили в подвиге и имели личный опыт духовной жизни. Нельзя упускать из виду, что все послания апостола Павла различным церквам были адресованы христианам, которые состояли в браке и имели семьи. Именно в этих посланиях апостол Павел говорит об очищении сердца, о просвещении души, об обретении умной молитвы, о непрестанной сердечной молитве, о Богосыновстве по благодати, о жизни во Святом Духе. Эти послания открывают, что христиане первых апостольских церквей жили так, как живут сегодня монахи в святых обителях. Однако позднее, когда с прекращением гонений христианство стало официальной государственной религией, в церковь проникло обмерщение, то есть мирская суета, и подвижнический образ жизни был во многом утрачен. Именно тогда и развилось монашество как попытка сохранить самую сущность духовной жизни. Поэтому святые отцы подчеркивают, что монашество – это своего рода продолжение апостольских времен и жизни первой церкви. А монахи, живущие в ангельском образе, – это те, кто приносит глубочайшее покаяние и стремится строго соблюдать заповеди Христовы. Каждый православный монах, живущий по таким правилам, является апостолом Христовым, мучеником и пророком. Монашество и жизнь апостольская, пророческая и мученическая. Чтобы постичь суть монашеской жизни, следует вчитаться в заповеди блаженства. Монах начинает свою жизнь с глубокого покаяния, слезного плача, который приносит милость Божию и очищение сердца. В Евангелии и в посланиях апостола Павла присутствуют все эти элементы, которые составляют содержание истинного и святоотеческого монашества. Те же элементы выделены последование монашеского пострига. Из него видно, что в течение искуса будущий монах пребывает как бы в чине оглашенных, живя в глубоком покаянии и проходя очищение сердца. Это и есть первая любовь, о которой говорит евангелист Иоанн в Апокалипсисе. Когда завершается покаяние, происходит монашеский постриг, который называется вторым крещением. О нового звания, о дара тайны! Второе крещение, приемлющий дней с братьями, богатством человеколюбца Бога даров, и от грехов твоих очищающийся, и Сына Света бывающий, и Сам Христос Бог наш срадуется со святыми своими ангелами о покаянии твоем, заколая тебе тельца упитанного. Оглашение сина пострига великую схему. Монашеский постриг называется таинством, потому что монах испытывает действие очищающей и просвещающей силы Божьей. Кроме того, второе крещение, по слову преподобного Семена Нового Богослова, это крещение духом, то есть просвещение ума и обретение умной молитвы. При монашеском постриге говорится: «И от грехов своих очищающийся, и Сын Света бывающий». И это показывает, что монах до пострига переживает очищение сердца, а при постриге обретает просвещение ума. В монашестве явлены или явлены апостольская жизнь и духовное устроение первых христиан, засвидетельствованные в посланиях и деяниях апостолов. «Сотвори его орган доброгласен, псалтирь красен, Святого Духа, якуда отсюду по приспиянию совлекся ветхого человека, тлеющего по сластолюбию прелестника многообразного змея, облечеться в нового Адама, по Богу созданного, преподобии правде. Утверди его всегда язвы и крест Иисусов носите на теле своем, им же ему мир распяться и той мирови». Монашеская жизнь – это апостольское евангельское устроение, ибо ей предшествует умерщвление ветхого человека, и монах становится храмом Всесвятого Духа. В молитвах чина пострига подчеркивается именно эта мысль. Христиане, вступившие в брак, также призваны жить по Евангелию и заповедям Христовым. Никто не освобождается от ответственности. Каждый должен пройти покаяние, преодолеть себялюбие и стяжать любовь к Богу и ближним. Совершенно очевидно, что обстоятельства жизни в браке иные, нежели в монастыре, поэтому некоторая поправка необходима. Ведь то, что для монаха монастырь, для состоящего в браке – семья. Именно семья является местом подвига для живущего в супружестве. В семье он призван исполнить волю Божью. Сам Владыка Пресвятый, говорится в молитве таинства венчания: «Благослови брак сей и подашь рабом твоим сим живот мирен, благоденствие, целомудрие, друг к другу любовь в союзе мира, семя долгожизненное, о чадях благодать, невидаемые славы венец, сподобие видеть чада чадов, ложе ею ненаветно соблюди, и дашь има от росы небесной свыше от лука земного, исполни дома их пшеницы, вина и лея, и всякие благостыни, да преподают к требующим, даруя купно и сущим с ними, вся я же к спасению прошения». Молитва таинства венчания. Свое учение о браке церковь поместила в молитве таинства венчания. Супруги должны жить в любви и целомудрии, следуя заповедям Божьим. И вышеприведенная молитва утверждает, что в супружеской жизни должны соблюдаться целомудрие, любовь, милосердие. Причем главной целью семейной жизни является спасение. Важны молитвы, завершающие таинство, когда священник молится о том, чтобы оба супруга исполняли заповеди Божьи. «Возвеличися, жениши», говорится в молитве венчания, «як уже Авраам, и благословися, як уже Исаак, и умножися, як уже Яков, входя в мире и делая правде заповеди Божьи. И ты, невесто, возвеличися, як уже Сара, и возвеселися, як уже Ревека, и умножися, як Рахиль, веселящийся о своем муже, хранящий пределы закона, за не таку благоволи Бога». Из молитвы таинства венчания. Упоминание мужей и жен Ветхого Завета, которые удостоились боговидения, и молитва о соблюдении заповедей Божьих и законов естества показывают подвижнический и спасительный характер брака о Христе. Святые отцы учат, что зачатие, чревоношение и рождение человека – суть кожаные ризы, в которые был оболчен Адам после грехопадения. Однако супружеские отношения были благословлены Богом. Преподобный Максим Исповедник пишет, что брак такой, каким мы его знаем сегодня, есть результат грехопадения. Прежняя цель была, говорит Исповедник Максим, чтобы мы не через брак рождались от тления, а преступление же заповеди привнесло брак, преподобный Максим Исповедник. Святитель Иоанн Златоуст учит, что евангельские заповеди являются общими для всех людей, и для монахов, и для вступивших в брак. «Ибо все у нас, говорит святитель Иоанн Златоуст, сочетавшийся браком, общее с монахами, кроме брака. Более того, Павел велит по этому поводу во всем сравняться с ними, говоря, что мимо идет образ мира сего, чтобы имеющие жен были как не имеющие», говорит святитель Иоанн Златоуст. «От людей всех требуется послушание Евангелию, и от монахов, и от состоящих в супружестве», говорит святитель Василий Великий. Святитель Григорий Палама, говоря о чистоте сердца, считает, что и состоящие в браке могут быть в этом усердны. И тем, кто живет в супружестве, возможно обрести эту чистоту, но с намного большими затруднениями, говорит святитель Григорий Палама. Тот факт, что многие святые, как Ветхого, так и Нового Завета, состоявшие в браке, имели умную молитву, показывает, что и супружеские отношения не могут помешать правильной православной духовной жизни. Пророчица Анна, мать пророка Самуила, хранила в сердце своем умную молитву и молилась непрестанно, когда пребывала в скорби души. Царств 1, 1 глава, 10 стих. Таким образом, с точки зрения православной духовности, подразделение христиан на несостоящих и состоящих в браке, на монахов и мирян несущественно, тогда как весьма важно различие между имеющими Духа Святого и не имеющими Его. Православная традиция не делит людей на привилегированных и непривилегированных под руководством Духовного Отца. Все могут следовать заповедям Христовым и жить по правилам православной духовности.